Глава 15, где повествуется о первой и последней стычке, происшедшей между Пальмиреном Розетом и Исааком Хакабутом. Наступил сентябрь месяц. Пока еще не было возможности покинуть темное, но теплое убежище галлийского подземелья и снова водвориться в ульянины. Пчелы галлийцы непременно замерзли бы в своих прежних ячейках. К счастью или к несчастью, но вулкан как будто не угрожал снова стать действующим. К счастью, потому что внезапное извержение могло бы застать врасплох галлийцев в главном жерле, единственном выходе, оставшемся для лавы. К несчастью, потому что в случае извержения галлийцы могли бы немедленно вернуться к относительно легкой и удобной жизни в верхних помещениях ульянины, что всех бы очень обрадовало.
«Ну и гнусно же мы провели эти 7 месяцев, господин капитан», — сказал как-то Бензуф. «А вы заметили, как держала себя в это время наша Нина?»
«Да, Бензуф», — ответил капитан Сервадак.
«Это удивительный ребенок. Казалось, будто вся жизнь Галлии сосредоточилась в ее сердечке». «Верно, господин капитан. А как же дальше?»
«Что дальше?
Ну да ведь не бросим же мы девчонку, когда вернемся на землю».
«Черт возьми, мы удочерим ее, Бензуф».
«Браво, господин капитан, вы будете ей отцом, а я, с вашего позволения, матерью».
«Тогда нам придется породниться с тобой, Бензуф».
«Ах, господин капитан», — отвечал верный солдат, — «да мы уже и так давно породнились».
С первых дней октября, благодаря отсутствию ветра, холода стало легче переносить даже по ночам. Расстояние от Солнца до Галлии лишь втрое превышало расстояние, отделяющее от него Землю. Температура держалась в среднем на 30-35 градусах ниже нуля. Колонисты все чаще и чаще делали вылазки в ульянины и даже на берег. Возобновилось катание на коньках по ледяной глади моря. Для узников было истинной радостью вырваться из своей мрачной тюрьмы. Граф Тимашев, капитан Сервадак и лейтенант Прокофьев ежедневно выходили наружу, производили наблюдения и обсуждали важные вопросы, связанные с высадкой на Землю. Речь шла не только о том, чтобы встретиться с Землей. Надо было, если возможно, предотвратить опасные случайности столкновения. Одним из постоянных посетителей галереи в Ульянины стал Пальмирен Розет. Он распорядился перенести телескоп в прежнюю обсерваторию и занимался своими астрономическими наблюдениями до тех пор, пока мороз не прогонял его оттуда. У профессора не спрашивали о результатах его новых вычислений. Он, вероятно, и не стал бы отвечать. Но через несколько дней все заметили, что ученый чем-то раздосадован. Он то и дело поднимался наверх и спускался обратно по отлогому склону главного жерла. Профессор что-то бормотал и бронился сквозь зубы. Он стал нелюдимее, чем когда-либо. Раз или два Бензуф, человек, как известно, не робкого десятка, радуясь в душе этим признакам недовольства, попытался расспросить грозного Розета. Как его приняли? Легко себе представить. «Похоже на то, — подумал Бензуф, — что на небе не так сложились дела, как ему хочется. Да черт с ним, лишь бы только он не напортил чего-нибудь в небесной машине и не погубил нас вместе с ней». Между тем, у капитана Сервадака, графа Тимашева и лейтенанта Прокофьева было достаточно причин интересоваться, чем это так недоволен Пальмирен Розет. А вдруг профессор проверил свои математические расчеты и выяснил, что они противоречат его новым наблюдениям? А вдруг комета уже не занимает на орбите места, определенного по ее прежним эфемеридам, и, следовательно, ей не суждено встретиться с Землей в данной точке и в данную секунду? Вот какие вопросы волновали наших друзей, в особенности теперь, когда Пальмирен Розет казался таким рассерженным, ибо все их надежды были основаны на его предсказаниях. И в самом деле профессор чувствовал себя несчастнейшим из астрономов. Его расчеты явно не соответствовали новым наблюдениям. А что могло быть хуже для такого человека, как он? Всякий раз, возвращаясь к себе в кабинет, весь закоченевший после слишком долгого дежурства у телескопа, он впадал в настоящую ярость. И если кто-нибудь отважился бы приблизиться к нему в эту минуту, то мог бы услышать, как профессор бормотал про себя.
«Проклятие! Что это значит? Что она там делает? Она вовсе не на том месте, которое ей указано в моих вычислениях. Мерзавка, она запаздывает. Или Ньютон сумасшедший, или она сошла с ума. Нарушены все законы всемирного тяготения. Что за черт? Не мог же я ошибиться. Мои наблюдения правильны, мои расчеты точны. Негодяйка, чертовка!»
И Пальмирен Розет хватался руками за голову, выдирая последние скудные остатки волос у себя на затылке. И вечно, вечно один и тот же результат. Постоянное необъяснимое противоречие между его расчетами и наблюдениями.
«Полно», — говорил он себе, — «не произошло ли какого-либо нарушения законов небесной механики?» «Нет, это невозможно. Это я допустил ошибку. И однако...»
Право, Пальмирен Розет похудел бы от огорчения, если бы только мог еще более похудеть. Чем больше он сердился, тем больше беспокоились окружающие. Но это его нисколько не трогало. Однажды, 12 октября, разгуливая возле большого зала Ульянины, где как раз находился профессор, Бензуф услышал пронзительный крик. Бензуф побежал к ученому. «Вы не ушиблись ненароком?» — спросил он невозмутимо, точно спрашивал, как поживаете.
«Эврика! Слышишь ты, Эврика!» —
отвечал Пальмирен Розет, бегая взад и вперед, как сумасшедший. В его возбуждении чувствовались одновременно и радость, и бешенство.
«Эврика?» — переспросил Бензуф.
«Да, Эврика! Знаешь ли ты, что это значит?»
«Нет».
«Так убирайся к черту!»
«Как приятно», — сказал себе денщик, — «что господин Розет хоть выражается вежливо, когда не хочет отвечать».
И он убрался, правда, не к черту, а к Гектору Сервадаку.
«Господин капитан, есть новости», — сказал он.
«Что такое?»
«Наш ученый. Одним словом, у него какая-то эврика».
«Он нашел»,
— воскликнул капитан Сервадак. «Но что же он нашел?»
«Этого я не знаю».
«Именно это и нужно знать!»
И капитан Сервадак встревожился более чем когда-либо. Тем временем Пальмирен Розет спустился в свой рабочий кабинет, бормоча себе под нос.
«Да, это так. Это не может быть иначе. Ах, негодяй! Он дорого поплатится, если это так. Только признается ли он? Ни за что. Его надо поймать с поличным. Ну что ж, я его перехитрю, и тогда посмотрим».
Хотя слова Пальмирена Розетта были непонятны, но все заметили, что с этого дня он явно переменил обращение с почтенным Исааком Хакабутом. До сих пор он либо избегал ростовщика, либо отвечал ему грубо. Теперь Пальмирен Розетт держался совсем по-другому. Кого это удивило прежде всего? Да самого Исаака, не привыкшего к подобной любезности. Профессор часто посещал теперь его темную ловчонку, проявлял интерес к особе Хакабута, к его делам, спрашивал, успешно ли он распродает свои товары, велика ли прибыль, сумел ли он воспользоваться столь редким случаем, который, может быть, никогда больше не представится, и о многом другом, и при всем этом с трудом скрывал желание задушить торговца собственными руками. Исаак Хакабут, подозрительный, как старая лисица, отвечал ему крайне уклончиво. Неожиданная перемена в обращении профессора, естественно, удивляла его. Он задавался вопросом, уж не хочет ли Пальмирен Розет занять у него денег. Как мы знаем, Исаак Хакабут, в принципе, был не прочь давать взаймы, правда, по самым ростовщическим процентам. Он даже рассчитывал путем этих денежных операций увеличить свое состояние и, конечно, согласился бы дать ссуду, но лишь под надежную подпись. По правде сказать, Исаак считал, что только с графом Тимашевым, богатым русским барином, можно пойти на этот риск. Капитан Сервадак, по всей вероятности, был нищим, как и все гасконцы. Что касается профессора, то кому придет в голову давать взаймы профессорам? Поэтому почтенный Исаак держался крайне осторожно. С другой стороны, ростовщику, несмотря на всю его скупость, пришлось тратить деньги самым непредвиденным образом. Дело в том, что к этому времени он распродал галлийцам почти все продукты из своих запасов. У него не хватило благоразумия оставить часть съестных припасов для своего личного пользования. Между прочим, у него не было кофе. А как бережливо не расходуй кофе, раз его нет, значит нет, сказал бы Бензуф. Итак, у почтенного Исаака не было больше напитка, без которого он не мог обойтись. Ему пришлось прибегнуть к запасам главного галлийского склада. Решив после долгих колебаний, что запасы провианта принадлежат всем галлийцам без исключения и что он имеет одинаковые права с остальными, Хакабут отправился к Бензуфу.
«Господин Бензуф», — начал он самым вкрадчивым тоном, — «у меня к вам маленькая просьба».
«Выкладывай, Гобсек», — отвечал Бензуф.
«Мне хотелось бы взять со склада лично для себя 1 фунт кофе».
«Фунт кофе?» — переспросил Бензуф. «Как? Ты просишь фунт кофе?»
«Да, господин Бензуф».
«Ого, это не так-то просто».
«Разве его больше не осталось?»
«Как же, найдется еще 1/100 кило».
«Так что же?»
«А то, старина», — отвечал Бензуф, озабоченно качая головой, «что я не знаю, можно ли тебе его дать».
«Дайте, господин Бензуф», — взмолился Исаак Хакабут, «дайте, и сердце мое возрадуется».
«На твое сердце мне наплевать с высокого дерева».
«Однако вы бы не отказали, если бы всякий другой...»
«В том-то и дело, что ты не всякий другой».
«Ты как же, господин Бензуф?»
«А также, что я доложу об этом его превосходительству генерал-губернатору».
«О, господин Бензуф, я не сомневаюсь в его справедливости».
«Вот именно, старина, он до того справедлив, что тебе плохо придется».
И с этими малоутешительными словами денщик вышел. Пальмирен Розет, постоянно подстерегавший торговца, явился как раз во время его препирательства с Бензуфом. Ему показалось, что пришло время узнать правду, и он вмешался в разговор.
«Как, почтенный Исаак», — сказал он, — «вам требуется кофе?»
«Да, господин профессор», — ответил Исаак Хакабут.
«Разве вы все продали?»
«Увы, я совершил эту ошибку».
«А, черт, а ведь кофе вам необходим. Да-да, он согревает кровь».
«Еще бы, а в этой черной дыре я просто обойтись без него не могу».
«Ну что ж, почтенный Исаак, вам дадут столько кофе, сколько потребуется».
«Не правда ли, господин профессор? И хотя я сам продал этот кофе, я имею право взять его наравне с другими».
«Конечно, почтенный Исаак, конечно! А много ли вам нужно?»
«Всего только фунт. Я расходую его так бережливо. Мне хватит этого надолго».
«А на чем будут взвешивать кофе?» — спросил Пальмирен Розет с невольным ударением.
«На моем безмене», — прошептал торговец.
И Пальмирену Розету послышалось, будто из груди Исаака вырвался легкий вздох.
«Да», — сказал профессор, — «на безмене. Здесь ведь нет других весов».
«Нет», —
ответил Исаак, горько сожалея, что не удержался от вздоха.
Почтенный Исаак, это будет вам выгодно, ведь вместо фунта кофе вам дадут 7».
«Да, 7. Именно 7».
Профессор смотрел на свою жертву, впиваясь в нее глазами. Он собирался задать один вопрос, но не решался этого сделать, справедливо полагая, что Исаак не скажет ему правды, которую необходимо было узнать во что бы то ни стало. Однако, не в силах сдержать нетерпение, он хотел уже заговорить, когда вернулся Бензуф.
«Ну как?» —
живо спросил Исаак Хакабут.
«А так, что губернатор не желает», — отвечал Бензуф.
«Не желает, чтобы мне выдали кофе?» — воскликнул Исаак.
«Нет, но он согласен, чтобы тебе его продали».
«Продали, майн гот!»
«Да и это справедливо, раз ты прикарманил все наши денежки. Ну-ка, покажи, какого цвета твои пистоли».
«Меня вынуждают покупать, а всякому другому?»
«Сказано тебе, что ты не всякий другой. Будешь ты покупать или нет?»
«Помилосердствуйте».
«Отвечай, или я запру лавочку».
Исаак хорошо знал, что с Бензуфом шутки плохи.
«Так и быть, я куплю», — вздохнул он.
«Ладно».
«А по какой цене?»
«По той самой, по какой ты продавал кофе. Не бойся, шкуры с тебя не сдерут. Кому она нужна, твоя шкура?»
Исаак Хакабут сунул руку в карман, позвякивая мелкими монетами. Профессор все более напрягал внимание, ловя каждое слово Исаака.
«Сколько вы запросите с меня за фунт кофе?» — спросил тот.
10 франков, — ответил Бензуф. «Это его рыночная цена на теплой земле. Да тебе это что, раз после возвращения на землю золото обесценится?»
«Золото обесценится?» — воскликнул Сяк. «Разве это мыслимо, господин Бензуф?»
«Вот увидишь.
«Да поможет мне Всевышний. 10 франков за 1 фунт кофе».
10 франков. Не задерживай меня».
Тогда Исаак Хакабут вынул золотую монету, любуясь ею при свете лампы, готовый чуть ли не поцеловать ее.
«И вы взвесите кофе на моем безмене?» — протянул он так жалобно, что это невольно казалось подозрительным.
«А на чем же мне вешать, по-твоему?» — рассердился Бензуф.
Затем, взяв безмен, он подвесил на крючок чашку и начал сыпать кофе, пока стрелка не показала фунт, то есть в действительности 7 фунтов. Исаак Хакабут следил за ним глазами.
«Готово», — заявил Бензуф.
«Стрелка точно стоит на делении?»
— спросил негациант, наклоняясь над полукруглой шкалой безмена.
«Ну да, старый Иона».
«Подвиньте немножко пальцем, господин Бензуф».
«Это зачем?»
«Потому...» — пролепетал Исаак Хакабут. «Потому что мой безмен, возможно, не совсем правильный».
Не успел Исаак договорить, как Пальмирен Розет схватил его за горло. Он тряс его изо всех сил, пытаясь задушить.
«Негодяй!» —
кричал он при этом.
«Спасите! Караул!»
— вопил Исаак Хакабут. Драка продолжалась. Бензуф и не думал разнимать противников. Напротив, он подзуживал их, покатываясь со смеху. По правде говоря, в его глазах один стоил другого. Но тут, привлеченные шумом, прибежали капитан Сервадак, граф Тимашев и лейтенант Прокофьев. Профессора силой оттащили от Исаака.
«Что такое? В чем дело?» — спросил Гектор Сервадак.
«Дело в том, — закричал Пальмирен Розет, — что этот мошенник подсунул нам неточный безмен, безмен, показывающий больше настоящего веса».
«Это правда, Исаак?»
«А, господин губернатор, да... нет... да...» — отвечал тот. «Дело в том, что этот разбойник торговал на фальшивых весах», — продолжал профессор с возрастающей яростью. «И когда я взвешивал свою комету при помощи его безмена, я получил неправильную цифру. На самом деле она весит меньше».
«Это правда?»
«Право же, я не знаю», — заикался Исаак Хакабут. «Дело в том, наконец, что я принял этот неправильный вес за основу своих последних вычислений. Вот почему они противоречат моим наблюдениям. А я-то подумал, будто она сдвинулась с места».
«Кто она? Галия?»
«Да нет же, не Рина, черт возьми, наша Луна».
«А Галия?»
«Да что Галия? Она там, где и положено быть», — воскликнул Пальмирен Розет. «Комета летит прямым путем к Земле, и мы вместе с ней. А с нами этот проклятый Исаак, накажи его Бог».